Друзья, мы сегодня вспоминаем о празднике, который в народе называется Вербное воскресенье. Но я думаю, вы знаете, почему Вербное, потому что, когда Христос въезжал в Иерусалим, его встречали пальмовыми ветвями, да? А на Руси, там или в других странах, так как пальмы не растут у нас, то встречают другими ветвями, да? И чаще всего это вербные, потому что в нашем климате, ну, обычно туда, больше к центру России, в это время расцветают вербы. И именно вербы можно было приносить вместо пальм. И так издревле такая пошла традиция. Поэтому называется Вербное воскресенье. Друзья, сегодня хотел вместе с вами вспомнить это событие, прочитать из Евангелия от Иоанна, 12 глава, несколько стихов, и потом еще обратимся к 117-му псалму. Итак, Евангелие от Иоанна, 12 глава, написано такие слова, с 12 стиха. «На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: „Осанна, благословен грядущий во имя Господня, Царь Израилев“. Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: „Не бойся, черь Сиона, се царь твой грядет, сидя на молодом осле“. Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Народ, бывший с ним прежде, свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Поэтому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. Фарисеи же говорили между собою: „Видите ли, что ничего не успеваем? Весь мир идет за ним“. Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые еллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: „Господин, нам хочется видеть Иисуса“». Друзья, вы знаете, это очень яркое событие. Может быть, нам не так красочно оно представляется, потому что мы не представляем себе то время, не были в окружении такого большого празднества. Когда мы с вами на разборе, на изучении Библии говорили о Дне Пятидесятницы, я говорил о том, что любой правоверный иудей желал и хотел прийти в Иерусалим в течение, ну, по крайней мере, три раза в год. Это на праздник Пятидесятницы, на праздник Пасхи и на праздник Кущей. И мы читаем здесь, что было собрано множество народа. Какое множество народа? Оказывается, друзья, есть некоторые косвенные свидетельства, я немножко о них позже скажу, но вот благодаря этим косвенным свидетельствам можно предположить, что примерно до 2 миллионов человек собиралось на праздник, вне числа тех людей, которые жили в Иерусалиме. Друзья, это огромная масса людей, 2 миллиона человек для тех городов, которые были значительно меньше, чем наши города. Друзья, это очень много, и это действительно была толпа людей. Давайте представим эти узенькие улочки в Иерусалиме, которые до сих пор похожи на тех, кто были раньше. Это не очень большие площади и огромная-огромная масса людей. Друзья, и вот эти люди, они выходят навстречу Иисусу Христу, они идут к Нему. Друзья, Христа уже сопровождала толпа людей, Христос уже шел в Иерусалим в окружении огромной массы людей, и огромная толпа людей выходила навстречу Ему, и вот эта масса людей, они вот увидели Мессию, они увидели Иисуса Христа, и они отреагировали на Его пришествие с великой радостью. Друзья, сейчас я скажу одну мысль, она попутная, она не основная в моей проповеди. Друзья, вы заметили, почему они так восприняли Иисуса Христа? Они так восприняли Христа, потому что они услышали о том, что Он воскресил Лазаря. Тут так конкретно написано, что они сказали, что народ свидетельствовал, что Он вызвал Лазаря из мертвых. И поэтому слух об этом распространился, поэтому мы видим, что люди восприняли его как обещанного Мессию, как царя, и прославили его. Друзья, я думаю, что в этот самый момент все вопросы у Марфы и у Марии и у Лазаря отпали. Возможно, Мария и Марфа еще долго задавались вопросом до этого, почему же Христос не пришел, когда они его звали? Ведь Лазарь умер, и они звали, чтобы Христос пришел и исцелил Лазаря. И когда он пришел, Марфа конкретно сказала ему: «Если бы ты был здесь, он бы не умер». Они, друзья, пережили очень тяжелые времена, когда они плакали от того, что Лазарь умирал, болел, страдал и в конце концов умер и был похоронен. Друзья, ну я думаю, что у Марфы и Марии, у самого Лазаря, у них начали открываться глаза уже тогда, когда люди стали приходить, написано в предыдущей главе, и они веровали, потому что, в этой же главе, ну и да, и в предыдущий, они веровали, потому что Лазарь был воскрешен. Много людей. Но теперь, когда Христа приняли, потому что Лазарь был воскрешен, я думаю, что они сказали, наверное, друг другу: Мария, ну, можно было и пострадать. Марфа, ничего, что мы пережили такие страшные дни, но посмотри, как прославился Христос из-за этого. И Лазарь сказал: ну ничего, что я умер, и что я побыл в гробе, ничего страшного, раз Христос так прославляем. Друзья, в нашей жизни бывают ситуации, когда мы переносим какие-то трудности, переживания, страдания даже, и мы не знаем почему, и зовем Господа, а Он медлит отвечать, и мы не знаем, почему так происходит. Друзья, но пройдет время, и возможно мы увидим, как через эту ситуацию сильно прославляется Бог. И мы скажем: ну ничего страшного, можно было и потерпеть. Но это мысль не основная. В моей проповеди просто я хотел отметить эту мысль, что они именно поэтому так хорошо его встретили, потому что весть о воскресении Лазаря быстро распространилась. Друзья, я хотел бы обратить внимание вот на слова, которые здесь написаны. «Осанна», 13 стих, «благословен грядущий во имя Господня царь Израилев». Это цитата из 117-го псалма. Друзья, 117-й псалом – это псалом, который относится к группе хвалебных псалмов. Начинается 112-й, заканчивается 117-й псалом. Это последний из группы хвалебных псалмов. Они по-еврейски называются «халель» или «слава Богу». В этих псалмах в основном одна из самых центральных мыслей – это прославление Бога за Его милости, за Его благодати. Ну, давайте посмотрим, как начинается 117-й псалом. «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Да скажет ныне дом Израилев, ибо вовек милость Его. Да скажет ныне дом Ааронов, ибо вовек милость Его. Да скажут ныне боящиеся Господа, ибо вовек милость Его». Это псалом прославления, последний из группы псалмов, прославляющих Бога. Друзья, в каких случаях этот псалом использовался евреями в то время, когда был Христос и раньше? Этот псалом, друзья, имел огромное значение в жизни еврейского народа. И они его пели в основном в двух случаях. Первый случай, друзья, это на празднике кущей. Вы помните, что на этот праздник люди приходили на 7 дней. И они, у них была такая традиция, что каждый день, взяв с собой в руки пальмовые ветви, они обходили великий алтарь один раз в день и пели 117-й псалом, особо выделяя вот эти слова, которые в 117-м псалме записаны: «Благословен грядущий во имя Господня, благословляем вас из дома Господня». Именно эти слова были центром песнопения во время праздника кущей, когда они обходили великий алтарь один раз в день. На 7-й день, в последний праздник кущей, последний день праздника кущей, они обходили алтарь 7 раз и каждый раз пели этот псалом, особое внимание уделяя вот этим словам. Друзья, откуда пошла эта традиция? Ну, я думаю, что вы, наверное, сразу вспомнили, кто еще обходил один раз в день, а потом 7 раз в день. Это стены Иерихона. Друзья, и это событие, оно осталось в прошлом. Но потом прошло время, и когда Неемия восстановил стены Иерусалима, уже после пленения, то тогда народ вспомнил об этом событии в Иерихоне. И они решили прославить Бога. Тогда стены Иерихона были разрушены, а сейчас стены Иерусалима восстановлены. И они обходили город, они обходили его так же, как обходили Иерихон, прославляя Бога за его великое чудо. Потому что чудо произошло в то время, чудо произошло и сейчас. Впоследствии, друзья, народ уже не стал обходить весь город целиком. Народ обходил только алтарь, который находился в храме. Друзья, и вот это смысловое значение, вот эта символика этого обхождения, это была символика присутствия Божьего в нашей жизни. То есть, как во время Иерихона Бог присутствует. Эти стены невозможно было разрушить. Нельзя было одолеть этот огромный город иным способом, как только Божьим присутствием. Друзья, так и восстановить стены Иерусалима невозможно было, как только Божьим присутствием, явным Божьим вмешательством. Друзья, и этот псалом пелся тогда или воспевался тогда, когда люди хотели показать, что они же ожидают Божьего присутствия. Именно Бога в своей жизни, который творит чудеса, который способен разрушать и восстанавливать стены, который готов обрушить нечестивых и восстановить праведных. Друзья, и они брали пальмовые ветви, они обходили великий алтарь, и они прославляли Бога, ожидая, что это когда-то случится. И вот теперь, не в праздник кущи, а в праздник Пасхи, входит Иисус Христос. Друзья, и народ, у него не было в руках пальмовых ветвей. Они не были готовы к этому, потому что это был праздник, это же не был праздником кущи. Но они, увидев Христа, неосознанно или осознанно, или под влиянием Божьей такой благодати, они отдали Ему ту честь, которая отдается каждый год, ожидая пришествия самого Бога или Бога присутствия. Они срывали пальмовые ветви, у кого не было возможности, снимали свои одежды, бросали под ноги Иисуса Христа и громко говорили слова: «Благословен грядущий во имя Господне», тем самым утверждая, что идет Бог. Но почему, друзья, фарисеи воспротивились этим словам? Запрети ученикам. Почему так фарисеев задели эти слова, друзья? Почему именно эти слова задели фарисеев? Потому что они прекрасно осознавали тот смысл, который несет эти слова. Эти слова не просто пение, это слова не просто какая-то определенная, знаете, традиция какая-то. Это слова, которые пелись не вовремя. Они должны были петься во время праздника кущи. Именно тогда их надо было петь. А вдруг они поются сейчас без повода? Но на самом деле повод был. И фарисеи это хорошо понимали, что весь народ, это огромная масса людей, они признают идущего за Бога. Бог с нами, вот Он идет. Друзья, второе значение этого псалма, когда этот псалом звучал из уст евреев, он звучал тогда, когда народ израильский одерживал какие-то великие победы. Не просто победы, а особо великие победы этот псалом пели тогда, когда входил в город, победоносно входил в город какой-то человек, какой-то завоеватель или тот, который одержал какую-то победу. Ну, например, этот псалом пели Симону Макиавею, который, как мы знаем, был один из ярких таких защитников независимости народа израильского. В синодальной Библии этих книг нет, но во второканонических книгах можно прочитать историю Маковеев, друзья. И вот этот псалом был воспет Симону Маковею, когда он покорил Акверим. Друзья, то есть это псалом победителей, псалом, который звучал в редких случаях по направлению к тому, кто одержал великую победу. И таким образом, друзья, фарисеи тоже понимали, что весь народ, вот эти все 2 миллиона человек, которые собрались, они единодушно признавали Иисуса Христа великим победителем. Здесь книга Евангелия от Иоанна написана, что народ... Не бойся через вот Осанна, не бойся и так далее. И написано, свидетельствовал, что вызвал из гроба Лазаря. В лице народа Симон, например, вот этот Маковей, он был победителем над завоевателями, победителем над вот этими халдеями, которые решили одолеть израильский народ. А вот какую победу они предлагали Иисусу Христу? Они пели ему псалом победителя. Они видели в нем победителя. Но победителя над чем? Христос никого не убивал, Христос никого не завоевывал. Почему же они пели ему псалом победителя? И здесь конкретно написано, потому что народ свидетельствовал, что он вызвал Лазаря из гроба. Друзья, опять-таки, может быть неосознанно, может быть поддаваясь какому-то внутреннему наитию, люди признавали за Христом победителя над смертью. Он способен был вызвать Лазаря из гроба. Он победитель. Друзья, давайте посмотрим еще раз. Итак, этот псалом звучал из уст людей, которые встречали Бога. Это псалом Бога присутствия. Этот псалом победителя. Они встречали Бога, который победил смерть. Друзья, как реагировал Христос? Христос, друзья, написано, взял ослика, молодого осла, сел на него и входил в Иерусалим. И это было исполнение слов пророка Захарии. «Не бойся черь Сионова, се царь твой грядет, сидя на молодом осле». Друзья, вот в русской традиции, ну, осел – это животное такое, как бы, не очень хорошее, да? Ну, даже вот говорят, на некоторых людей неумных могут так сказать. Или вообще человек, который на осле перемещается, это значит не очень богатый человек. И очень часто, друзья, в проповедях мы слышим, что Христос сел на осленка, то есть как смирился, да, то есть такое непочтительное животное и так далее. Друзья, ну, в общем-то, этому чуть-чуть противоречат исторические сведения. Вот давайте мы вспомним некоторые тексты Священного Писания. Например, книга Судей, это 10 глава, написано 4 стих. Вот я вам прочитаю, а вы скажете, как относились к осликам в то время, да? 10.4. У него, смотрите, 3 стих. «После него восстал Иаир из Галаада и был судьей Израиля 22 года. У него было 30 сыновей, ездивших на 30 молодых ослах. И 30 городов было у него». Друзья, это люди были обеспечены или нет? А почему же они на ослах ездили? Друзья, 2 Царств 17:23. 2 Царств 17:23. Давайте тоже посмотрим. Ну, самое надежное, да. 17:23. Давайте еще посмотрим. «И увидел Ахитофел, что не исполнен совет его, и оседлал осла». Друзья, Ахитофел был советником царя, ну, явно человеком достаточно богатым. Мы знаем, что вчера в России, или позавчера, вчера, по-моему, арестовали одного миллиардера, да, и защита просила, чтобы этого человека отпустили под залог. И адвокат сказал, мы готовы внести залог в 2,5 миллиарда рублей. Эта сумма не является большой для нашего подзащитного. Друзья, то есть только залог он готов внести 2,5 миллиарда рублей. Друзья, это человек, который даже не царь, да? А вот Ахитофел, советник царя, человек весьма обеспеченный. Почему же наседлал осла? Друзья, дело в том, что в то время осел, ослик и ослы, они не были пренебрежительными животными, как мы к ним относимся. Это было весьма уважаемое, благородное животное, которым пользовались цари, советники. И, в общем-то, ехать на осле было достаточно почетно. Почетно. Друзья, что же сделал Христос? Почему же он сел на ослика? Друзья, дело в том, что у ослика была определенная особенность, которая понятна любому человеку, который жил в то время. Когда царь собирался на войну, когда царь ехал на войну, он ехал на коне. Когда царь хотел показать, что он идет с миром, он седлал осла. Да, это было очень понятно, потому что большие города, и вот движет царь. Гонец говорит, идет царь к вам. Это было целое событие, потому что некоторые города были отдалены от метрополии, да, далеко от столицы, и царь посещал их один раз в жизни или два раза в жизни, и такое яркое событие, к ним едет царь. Почему он едет? Может быть, какие-то проблемы? И они посылали гонца спросить, на чем он едет? На коне едет. Готовься к битве. Царь едет с проблемой с какой-то, с войной, он будет наказывать, он едет на коне. Или говорили, да, гонец доносил, царь едет на осле. Слава Богу, с миром, идет с миром. Друзья, вот это значение ослика, оно было понятно иудеям, понятно. И посмотрите, как пишет Захария. «Не бойся, чель Сиона, се царь твой грядет на осле». Не бойся, он на осле, он не с войной, он идет с миром. Друзья, вот такое событие было в то время, когда Христос въезжал в Иерусалим. Еще раз повторим, огромная-огромная масса людей, огромная толпа людей встречала его, встречала радостно, встречали как Бога, встречали как победителя и видели, что этот Бог и победитель идет с миром. Друзья, теперь я хотел бы обратить внимание на 117-й псалом, на тот псалом, который цитируется вот в данном тексте, и на одно слово обращу внимание, и после этого буду заканчивать. Итак, друзья, 117-й псалом – это псалом, который я очень рекомендую вам сегодня вечером прочитать дома, потому что в нем очень ярко показываются вот эти ожидания людей о спасении. Первые стихи, первые 18 стихов, друзья, они говорят о состоянии людей, которые достойны наказания от Бога, которые достойны смерти. Почему в начале 117-го псалма они говорят, «Славьте Бога, ибо вовек милость Его». Дом Израилев скажи, «Славьте Бога, ибо вовек милость Его». Дом Ааронов скажи, «Славьте Бога, ибо вовек милость Его». Все боящиеся скажи, «Славьте Бога, ибо вовек милость Его». Почему? Да потому что с 5 стиха «Из тесноты возвал я Господу». Написано, что «Сила моя в Нем». Что я нуждаюсь в спасении, обступили меня, окружили меня. Господь наказал меня строго, но смерти меня не предал. Это первые 18 стихов, они говорят о необходимости в том, который тебя спасет. 19 стих говорится о надежде. Откройте мне врата правды. Друзья, эти врата правды, эти врата неба, врата рая, врата общения Богом, с Богом, они были закрыты для человека. И в первых 18 стихах псалмопевец прославляет Бога за то, что он достойного смерти человека не предал смерти, но оказал ему милости, милость оказал. И эта милость, которая оказана Богом вот этому человеку, она теперь позволяет с дерзновением сказать, откройте закрытые для меня врата, я войду в них, потому что Бог мне открыл эти врата. Мы знаем, что Бог открыл нам врата в небо. Войду во врата Господня. Во врата Господа. Праведные войдут в них. Славлю, что ты услышал меня. С 22 стиха начинается новый раздел этого псалма. А благодаря чему? Почему Господь оказал милость? Почему нам открыты эти врата? Да потому что камень, который отвергли строители, он стал главой угла. Это от Господа. И это дивно в очах наших. Друзья, и вот хочу обратить внимание на один стих. И вот когда вот такое прославление Бога, когда такое восторг души, когда люди обнаружили, что к ним заслуживающим смерти оказана милость Бога, и теперь они готовы войти во врата Господни, эти врата им открываются Богом, они говорят такие слова, 27 стих, «Бог Господь осиял нас», то есть свет свой пролил на нас. И там в таком восторге даже сказано, вяжите вервями жертву, ведите к рогам жертвенника. Друзья, вот то косвенное свидетельство, которое я вначале упомянул, о том, что можно по этому косвенному свидетельству узнать, сколько человек было в Иерусалиме, оно записано в одном труде древнего одного человека, который посчитал, сколько жертв было принесено в Иерусалиме в то время. Ну, не обязательно в этом году, а в принципе на праздник Пасхи в то время сколько жертв приносилось. Друзья, было принесено 256 тысяч 500 овец. 256 тысяч 500 овец было принесено на празднике Пасхи. Это огромное количество овец. Примерно 10 человек приносили одну овечку. Значит, можно сказать, что больше, чем 2 миллиона человек там было. 256 тысяч 500 овец. Друзья, люди понимали, что милость Божия к ним возможна только благодаря жертве. И не их жертве, а жертве кого-то. И они приносили жертвы 256 тысяч овец. И здесь в этом псалме написано, «Бог Господь, Он осиял нас! Аллилуйя! Осанна! Слава Богу! Вяжите вервями жертву!» Но они не понимали, что этой жертвой будет Христос сам. Этот псалом, друзья, этот псалом очень радостный. Этот псалом очень торжествующий. Это псалом такой, который, вот если его читать, друзья, из него прям сыпется восторг и благодарение. И в этом псалме как бы теряется вот эта фраза. 27 стих, как будто бы он не совсем заметный. «Вяжите вервями жертву, ведите к рогам жертвенника. Ты Бог мой, буду славить тебя». Друзья, мне всегда было непонятно, как это так. Люди восхваляют Христа. «Осанна сыну Давидому». «Осанна». А потом, буквально через несколько дней, приносит его в жертву. Друзья, это как раз исполняется этот псалом. Вот та жертва, которая, благодаря которой в начале псалма написано «Славьте Господа, ибо вовек милость Его». Вот та жертва, благодаря которой открываются врата правды. Вот та жертва, которая, благодаря которой, 18 стих, «Господь меня смерти не предал». Вот та жертва. Люди за радостью, за восторгом спасения, за восторгом обретения Бога, побеждающего смерть, они не поняли, что именно Он и есть жертва. Они приносили тысячи, десятки тысяч и сотни тысяч жертв и восклицали, вяжите вервями жертву, а жертва был Христос. Друзья, пасхальные события в наше время, это тоже вот эту дилемму содержит, вот эту, знаете, двоякость. С одной стороны, мы очень радуемся этому. Мы прославляем Бога, мы торжествуем, что Христос спас нас, что мы теперь, милость Господня к нам, что теперь мы не преданы смерти, что для нас отворены врата правды, мы войдем в них, с Богом будем, слава Богу. Мы радуемся, друзья, все пасхальные события сопряжены с огромной радостью для человека. И в то же время мы понимаем, что эта радость, она возможна только потому, что Христос был той жертвой, которая была принесена вот на кресте. Поэтому, друзья, мне очень хотелось бы напомнить нам всем об этом. У меня вот вопрос, короткий последний вопрос. Как вы думаете, а сам Христос, он же понимал, что именно он жертва? И все-таки он шел, да? И все-таки он шел. Друзья, это великая Божья любовь, которая проявлена. Конечно, друзья, он огорчен был, что Иерусалим не узнал пришествия, что вот за этим восклицанием, друзья, не стояло, может быть, глубокое осознание, но он знал, что через какое-то время, когда и действительно его жертва будет принесена, он будет воскрешен и прославлен, тогда уже придет настоящее осознание. Тогда уже люди не просто будут восклицать своим устами, но они и сердцем поверят в это. И действительно, друзья, жизнь многих людей очень изменится. Да благословит нас Господь, друзья, чтобы и нам понимать, что Христос для нас жертва, понимать, что Он идет к нам с миром, понимать, что Он Бог, который победил смерть. Да прославится имя Его во всем. Аминь.